смотрите телеканал «Настоящее время». В эфире новости. Меня зовут Евгения Токарь. И вот о чем мы расскажем вам в ближайшие 15 минут. Украинское ПВО этой ночью сбило 11 иранских шахедов над Украиной. Подробности ночного удара узнаем у наших корреспондентов. Тем временем на фронте армия России усиливает атаки. В Беларуси пограничники ужесточают проверки на выезде из страны, а Лукашенко совещается с силовиками в секретном режиме. Как реагирует Минск на взрывы на аэродроме Мачулище? На юге Италии разбилась лодка с мигрантами. Уже известно о как минимум 60 погибших. Власти развернули спасательную операцию. Итак, этой ночью Россия атаковала Украину иранскими беспилотниками. По данным Киева, всего было выпущено 14 дронов, из них удалось сбить 11. Известно, что в результате обстрела есть жертвы. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Бориса Сачалко. Боря, привет. Расскажи, пожалуйста, о последствиях ударов.
Привет, Женя. Для начала я скажу, что ночной удар, он был такой довольно своеобразный, специфический, потому что он был очень растянут во времени. Воздушная тревога началась около 11 часов ночи и длилась до 4 часов утра. Вот такую растянутость во времени уже с утра отметили сразу в командовании сил воздушной обороны. Было выпущено, на самом деле, 14 дронов. Это относительно немного по сравнению с предыдущими разами. Три из них долетело до Хмельницкого и, собственно, там и взорвались. Надо сказать, что между этими тремя прилетами прошло некоторое количество времени, и во время тушения, после первого прилета, тушения пожара, туда, в это же место прилетел второй дрон, и второй шахет, и от взрыва погибло два спасателя местных, двое людей получили ранения, они в тяжелом состоянии доставлены в местную больницу. Поговаривают, что ночная атака шахедов, это был такой разведывательный рейд, потому что вот уже глава военно-гражданской администрации Николаева, господин Ким, написал в своих соцсетях, что попросил читателей придерживаться, как-то идти в укрытие при минимальных каких-то опасениях, при сигналах воздушной тревоги, потому что, возможно, будет еще новая ракетная атака.
Борь, хочу тебя спросить вот о чем еще. Владимир Зеленский накануне своим указом уволил командующего Объединенных сил в Украине. Можешь рассказать об этих перестановках?
Я для начала расскажу, что такое Объединенные силы. Это такой центр принятия решений, куда входят сразу несколько тактических группировок. Это группировка «Восток» и группировка «Центр». По сути дела, это в этом центре принимаются основные решения, которые влияют на тактику на поле боя. Зеленский уволил вчера господина Москалева. Почему так случилось, никому не известно, это не объясняется. Известно, что Москалев на своей должности был с марта этого года.
Боря, спасибо тебе большое. На прямой связи из Киева был наш корреспондент Борис Сачалко. Ну а накануне в Украину приехал министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан аль-Сауд. И это первый визит такого уровня в Киев за 30 лет. Министр сообщил, что в качестве помощи Эр-Рияд передаст Украине 410 миллионов долларов. 100 миллионов из этой суммы пойдут на гуманитарные нужды, остальная сумма – на поставки нефтепродуктов. Известно, что стороны также обсудили так называемую мирную формулу Зеленского, которая предусматривает вывод российских войск из Украины и полное прекращение боевых действий. Напомню, ранее власти Саудовской Аравии наравне с Турцией заявляли о готовности стать посредниками на переговорах между Киевом и Москвой. Кроме того, Саудовская Аравия участвовала в обмене пленными между Украиной и Россией в сентябре прошлого года. Российская армия усилила атаки в Луганской области. Об этом сообщает глава региона Сергей Гайдай. По его словам, российские военные проводят активные штурмы, при этом действуют малыми группами. Также, по словам Гайдая, участились обстрелы со стороны российской армии как позиций украинских военных, так и деоккупированных населенных пунктов Луганской области. Самые активные бои ведутся на направлении Сватово и Кременное, а также в районе Белогоровки, говорит глава региона. По его словам, на временно оккупированную часть области Россия уже перебросила новые подразделения. Разделение мобилизованных солдат и большое количество тяжелой техники. Тем временем в Донецкой области одной из самых горячих точек остается Бахмут. Украинский генштаб сообщает, что за сутки в области ВСУ отбили более 80 российских атак. Российские телеграм-каналы пишут, что уличные бои якобы ведутся уже в центре Бахмута. Украинские военные это опровергают и утверждают, что бои идут по-прежнему на окраинах города, а на некоторых участках им удалось отбросить назад российские подразделения.
Дарюшка. вот веточка летит, это уже цікаво.
Украинские военные также продолжают оборону города Угледар на юге Донецкой области. В этом районе также идут ожесточенные бои. Линия фронта проходит всего в километре от Угледара.
У меня сегодня 9 дней, как он у вас. Так что ничего хорошего не чувствуешь. И ничего не знаешь. Никто бросили нас. Ни воды, ничего нету. Вот, набираю воду. Видите?
За наших детей. Ми б'ємося за наших українців всіх, за нашу націю, як би сказати. Бо те, що робить Росія, це на даний момент, я вважаю, що це є з геноцидом українців. І українців нема другого виходу, як тільки перемога в цій війні. Тому і б'ємося до кінця. Слава Україні!
Владимир Путин позволил Министерству обороны восстановить контроль над всеми российскими войсками в Украине. К такому выводу пришли в Американском институте изучения войны. Аналитики перечисляют целый ряд событий, которые, по их мнению, это подтверждает. В своем отчете они пишут о том, что ведомство всячески пытается ограничить ЧВК «Вагнер» в получении боеприпасов и взяло на себя функцию по вербовке заключенных. А в состав вооруженных сил теперь интегрируют солдат из так называемых ЛДНР. Также аналитики обращают внимание на то, что вместо «Вагнера» в район Бахмута стали вводить российские регулярные войска. Напомню, что ранее Пригожин обвинил Минобороны России в попытке уничтожить ЧВК «Вагнера». Близкий к Путину бизнесмен утверждал, что ведомство запретило передавать боеприпасы его наемникам. Однако спустя несколько дней сообщил, что эта проблема решена. Иркутские мобилизованные в третий раз обратились к Владимиру Путину с жалобой. Ранее они дважды записывали видеообращение, но на этот раз к президенту России жалоба письменная. Авторы обращения, как утверждается, военнослужащие из полка 1439 2-го батальона. По их словам, они находятся в подчинении славянской бригады, так называемой ДНР. Мобилизованные утверждают, что командиры отправляют их штурмовать опорные пункты и укреплять районы на передовой. А при отказе выполнить этот приказ грозят расправой. В видеообращении записанном в субботу военнослужащие также заявили, что командиры сепаратистов стреляют по ним из автоматов за отказ идти в штурмовые подразделения. На это обращение накануне отреагировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он заявил, что обратился за разъяснениями в военную прокуратуру и затем сообщил, что военных переведут на новое место службы. Александр Лукашенко собрал совещание с силовиками в узком кругу. Это произошло на следующий день после инцидента на аэродроме Мачулище под Минском. Накануне там произошло 2 взрыва. По некоторым данным, серьезно поврежден российский самолет А-50. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Романа Васюковича. Рома, привет. Расскажи, пожалуйста, какая реакция властей на произошедшее?
Привет, Женя. С самого утра сегодня блокпосты с силовиками появились в районе военного городка Мачулища, а также в направлениях Борисовского, Пинского и других районов. Силовики останавливали машины, проверяли их, проверяли документы у водителей. Практически сразу после взрыва 26 февраля силовики оцепили военный городок Мачулища, останавливали машины, ходили по квартирам. По данным правозащитного центра «Весна», известно, что в Мачулищах задержали как минимум одну местную жительницу, а также задержания прошли в городе Фаниполь, который в 30 километрах от Мачулищ. Кроме этого, известно, что усилился контроль на выезде для белорусов за границу. На польско-литовской границах людей просто выводят из автобусов, проверяют личные вещи, документы, а также сотрудники в штатском спрашивают цель визита за границу. Инициатива бывших белорусских силовиков «Байпол» сообщает, что российский самолет А-50, который корректировал ракетные удары по Украине, вывели из строя белорусские партизаны. Проще говоря, участники плана «Перемога». По словам руководителя «Байпола» Александра Азарова, сейчас партизаны уже за границей, и они находятся в безопасности. Самолет, по его словам, А-50 находился, такой модели находился единственным в тот момент на аэродроме. Давайте посмотрим комментарий.
Информации не было о том, что их несколько. Он был единственный во время последних учений воздушных. Он как раз взлетал в сопровождении носителей кинжалов. Вот, и таким образом они, значит, пытались напугать Украину, и постоянно там возникали воздушные тревоги.
На совещании с силовиками в узком кругу Лукашенко ни слова не сказал про диверсию на аэродроме, но, цитата, потребовал от своих силовиков жесточайшей дисциплины. В Кремле ситуацию на аэродроме в Мочулищах комментировать также не стали. Женя.
Ром, спасибо тебе большое. Наш корреспондент Роман Васюкович рассказал о реакции в Беларуси на инцидент на аэродроме Мочулище. Спасибо тебе. Но в российских городах начали задерживать подростков, которые связаны с новой субкультурой ЧВК «Рёдан». По данным полиции, они устраивают массовые драки. Первый подобный инцидент произошел в торговом центре «Авиапарк» в Москве еще 19 февраля. После этого были запланированы новые драки в разных городах. Сообщается о задержаниях в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани. Фонтанка уточняет, что в Петербурге задержаны 150 подростков. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция считает, что в результате действий подростков пострадали несколько человек. В Новосибирске задержаны 30 человек. В Ростове-на-Дону полиция оцепила торговый центр, возле которого собрались десятки подростков. ЧВК «Рёдан» – это молодежное движение, в основу которого лег японский аниме-сериал о преступной группировке. Некоторые участники сообщества в разговоре с российскими СМИ сообщили, что не имеют отношения к военным образованиям и войне в Украине. Аббревиатура ЧВК к названию, по их словам, добавлена ради шутки. Сегодня 8-я годовщина убийства политика Бориса Немцова в городах России. По этому случаю проходят акции памяти. В Москве приносят цветы на Большой Москворецкий мост, где был застрелен Немцов. Вспоминают оппозиционера также в Казани, Барнауле и Перми. А в Екатеринбурге местные жители устроили вахту памяти в честь Немцова. Приносить портреты политика и плакаты власти запретили, но разрешили возложить цветы. Немцова застрелили в Москве в 2015 году. Он был известен жесткой критикой российских властей. По делу об убийстве политика осудили 5 уроженцев Чечни, однако организаторы и заказчики преступления все еще не найдены. В Москве умер политтехнолог Глеб Павловский. Ему было 72. В последние годы он был тяжело болен раком. В середине 90-х Павловский создал фонд эффективной политики. Он помог организовать президентскую кампанию Бориса Ельцина, который обошел на выборах лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Позже Павловский переключился на создание образа для преемника Ельцина Владимира Путина. Он лично работал над его выступлениями и имиджем. Павловский также основал ряд интернет-СМИ в России, газета.ру, лента.ру и Вести.ру. А также занимался предвыборными кампаниями некоторых украинских политиков, например, партии Виктора Медведчука, когда тот баллотировался в парламент, и Виктора Януковича на президентских выборах 2004-го. В 2011 году Павловский перестал сотрудничать с администрацией президента России. В последние годы политтехнолог выступал с жесткой критикой системы власти в стране. У южных берегов Италии потерпела крушение лодка с мигрантами на борту. Полиция обнаружила 62 тела погибших, и это еще не окончательная цифра.
Это была леденящая душу сцена. По всему пляжу были разбросаны тела, среди них очень много детей. Однако больше всего меня поразило молчание и страх в глазах выживших. Они словно были немыми.
Тела погибших вынесло на берег в районе города Стеката-ди-Кутро. Это южная область региона Калабрия. Полиция региона сообщает, что крушение произошло ранним утром накануне. Из-за сильного шторма деревянное судно налетело на скалы и раскололось надвое. Удалось установить, что лодка вышла из турецкого Измира 4 дня назад. На борту находились выходцы из Ирака, Ирана, Пакистана, Афганистана и Сирии. Итальянская прокуратура начала расследование. Это главные новости к этому часу. Больше вы, как всегда, можете прочитать на нашем сайте quarantine.tv. Также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Меня зовут Евгения Токарь. Спасибо за ваше внимание и до встречи в эфире. We'll be right back.
Государственное агентство Украины по вопросам кино, Министерство культуры Украины, студия ТТМ, студия кино «Артель». Посвящаю этот фильм Эдуарду Иучу, моему учителю монтажа. Как ваша фамилия?
Леви.
Левит?
Леви. Леви.
Лев?
Л-Е-В-И. Леви.
Леви.
Да. Очень грязная.
Очень грязная. Ну, после дубления можно промывать. Уже так, спокойно. Ну, автор, она не выдерживала время промывки, как я понимаю.
А это по всем пленкам?
Да, по всем пленкам так. Сейчас посмотрим промежуточный результат. Хорошая пленочка. А когда она начала снимать?
Она с 1950-х начала снимать. Вернулась из ссылки в 54-м и очень скоро начала снимать.
И что, до последнего дня снимала?
Вряд ли, потому что она потеряла зрение. И в последние годы она такой затворнический образ жизни вела. А это на кладбище, кстати. Вероятно, какие-то поминальные дни. У нее много снимков с кладбища. Это сложно сказать, кто. А вот это похоже на соседку. Ее много на снимках, и этого ребенка тоже.
Дышать можно? Портрет на фоне гор. Вася! Пойдем, сфотографируемся! Пойдем! Пойдем, Вася! Специально для тебя! Давай, иди, для фотографии станете! Давай, Ванюша! Этот человек... пчеловод!
Слава Иисусу Христу!
Слава навеки Богу! С наступающими праздниками! Становитесь для фотографии! Давай сюда! Собирайтесь ближе!
Возле Мерседеса? Давайте на фоне часовенки, чтобы было посветлее.
Пусть будет на фоне часовенки. Это фильм будет.
А в кадр попадаю или нет?
Попадаем, попадаем. Это будет для кино.
Кино, значит? Кино и люди?
Плитка Гарацвит.
Славная хозяйка. Царствие ей небесное.
Подержите, а я минутку вас запишу. Просто смотрите вперед. Опустите. Вот, сейчас вы поднимете, и через минутку все, хорошо? Отходите еще, еще, еще. Еще вот так, немного поверните. В другую сторону, в другую. Так.
Вечера Горецвіт 72-го року.
Давай год. Я в лупу посмотрю. На какой-то так хорошо видно было. Это я посмотрела. Вот кусочек совсем маленький. Свема МВ-78. 78-й год. Ну, хоть какие-то даты теперь известны. Здесь серия ее фотографий, собственных работ. Тарас Шевченко. Да, и вот вся пленка такая. Из этой серии. И везде написано...
Мы с этого фильм начнем.
С чего?
А как мы вдвоем с тобой сели на холме? Свободный полет. Это снимали в свободном полете. Только нас от земли оторвут немножко. Да и покажут, что мы с тобой летим.
Да, и полетели.
Да, и полетели, и все. Мы Сейчас с вами находимся в хате Параски Плытки Горыцвит. Такой странной женщины. Женщины-писателя, философа, художника, фотографа. С удивительной судьбой. В 1944 году была за связи с УПА осуждена на 10 лет. Ссылку отбывала в Казахстане, вернулась оттуда. Отец, который был очень хорошим кузнецом, отец Степан, построил эту хатку неподалеку от своего двора. И здесь Параска прожила всю свою жизнь до 1998 года. Прожила одиноко, не имела семьи, не имела детей, мужа. Своими детьми называла книги, которых написала множество. Также очень много времени она посвящала рисованию. Собственно, вот таких книг в наследии Параски насчитывается около 50. Каждая из таких книг имеет более 500 страниц. А книжек меньшего размера, их насчитывают более 600. Что касается живописи, работала Параска в стиле, который мы называем «народный примитив» или «наивное искусство». Цикл картин «Судьба Гуцулки». 105 картин. Цикл картин «Судьба Гуцула». 16 картин. «В честь Кобзаря» Тараса Шевченко. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй. Сиди, сиди, Коля. Сиди, сиди. Сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блажи души наша. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Честного и святаго и пречистого тела и крови Господа и Бога, и спаса нашего Иисуса Христа, прочищается раб Божий Николай, восставление грехов и жизнь вечную, аминь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите, аллилуйя. Обрати внимание на духовные песнопения или фильмы. Старайся смотреть что-то такое. На душе сейчас спокойно? Да? Страха никакого не испытываешь? Хорошо. Испытываешь ли доверие к Богу? Да. Поблагодари Бога за все. Все. И мы сейчас вам сделаем камерой. Так, улыбка. Все. Не нужно, чтобы показывало вас. Поправлять все. Только улыбка. А дальше? Дальше уже на пленку. Перекручиваешь пленку. В конце. И... процесс пошел. Пленку нужно не засветить. Ага, тут еще был и автомат. Ага, тут еще и такое есть. Ну-ка, сейчас попробуем. Вот. Так можно себя фотографировать.
Якби гроші, тих не треба на домашні траби, то від яї би не дали сина колипські кари. Але грейцер, та як вода плеют, то спливают, за цього грейцерека колипки карай. Димок души, та й золечі до слиз солененькі, та й ще й дощик попирає, хоть і снірадєнькі. Бо колипка й не новенька, давно швидше об'їла, на усі боки вітер свечі без всякого діла. Якби не та й ватері нашу всю ніч палає, ласочки би ще худали, та й хто ж гадає. Та й слимуджі, голубаски сувати все вміють, як го найдеш нас головою, аж засторопієш. Село Зелене, Шушернянська колиба, 1958 рік.
Горецвіт. Братья-колядники, прошу фотографироваться. Пожалуйста, подходите сюда.
Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Небо благословить вас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. 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 В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
внук дітей.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Нет. Ну почему вот так? Женя, ты должна отталкиваться, а не падать. Давай. Вот. Совсем другое дело. А, ну так если ты будешь бояться, что можешь упасть, то ты никогда и прыгать не будешь.
Лыжа не надевается.
Не надевается? Снег есть.
Да нет, я все оббила.
Да есть снег. С первого прыжка не отставляешь таз. Не дай бог таз отставлять. Давай, держись. Вот так. Давай. Здорово! Вообще здорово!
И это желание по Раске летать, это желание быть собой, делать то, к чему есть призвание, на мой взгляд, ее одиночество – это условие большой внутренней свободы. Это плата за попытку летать и нарушать все законы гравитации. Ее оптика – это какое-то очень прозрачное стекло, сквозь которое она видит человека перед своим объективом, очень чистым, почти святым. При этом человек может выйти из кадра и снова быть собой, и совершенно не святым. Но портреты Параски – это почти фаюмские портреты. Портреты для вечности.
Thank you.
Небраска очень интересовалась космонавтикой. Космонавтикой так интересовалась, что когда кто-то в космос летел, то очень старалась, чтобы ей обязательно попала газета домой с изображениями тех космонавтов, которые туда полетели. Для нее, наверное, это была такая, как бы, одна из вершин достижения человечества. И она это чувствовала, наверное, и поэтому, скорее, даже так по-женски это воспринимала. Но чтобы сказать, что какую-то там техническую сторону, или кто там по каким орбитам летает, что там летает, такого уже не было. Это больше для инженерного склада ума. Таким инженером был ее отец. Но Параска Плытко-Горецвит была прежде всего женщиной-художником. Это нужно понимать. Со всеми такими нежными лирическими сторонами. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже, благослови дом сей. Рабов твоих, Ивана, Марию, всю семью. Так, пойдем туда еще, в комнату. Может, мы бы действительно обогнули поверху Петю. Родуников, Соколовских, вверху Василя не берем. И пошли наверх, на перекресток. А потом сверху вниз.
Сейчас обойдите вокруг.
Да, а дальше спустились бы и пришли бы к Василю.
Ага.
Или как вы думаете? Я размышляю, как лучше.
Хорошо бы вам пойти вот так.
Потихоньку, потихоньку.
Отсюда туда. Солнышко уже взошло, и будет хорошо идти по верхам.
Или сейчас так. Рудников я, наверное, возьму. Крапивницких возьму.